слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Военная столица.
Лейб-гвардии «Измайловский полк». Есть в нашем городе район, где-то всюду звучит название Измайловский. Измайловский мост, Измайловский сад, Измайловский проспект и даже главное украшение этого района – дивное творение архитектора Василия Петровича Стасова – собор Святой и Живоначальной Троицы мы чаще называем Измайловским собором. Имя Измайловский, живущее в петербургских названиях, хранит память об одном из старейших полков Российской императорской гвардии – лейб-гвардии Измайловским. Почти 200 лет солдаты и офицеры этого полка жили в районе, прилегающем к Измайловскому проспекту. Пересекающий проспект улицы, которые сегодня называются Красноармейским, прежде именовались ротами. Первая рота, вторая рота и так далее, по названию тех рот Измайловского полка, которые на этих улицах располагались. А величественный Свято-Троицкий собор был полковым храмом измайловцев. Лейб-гвардии Измайловский полк считался третьим по старшинству полком гвардейской пехоты. Он был основан в 1730 году императрицей Анной Иоанновной. Так случилось, что Анна Иоанновна стала единственной русской императрицей, занявшей трон не по наследству и не в результате дворцового переворота, а по выбору своих подданных. В 1730 году, после смерти императора Петра II, русский престол остался без наследника. Собравшийся в Москве Верховный Тайный Совет избрал императрицей Анну Иоанновну и собирался ограничить ее самодержавную власть, но Анна, опираясь на поддержку гвардии и небогатого дворянства, отстояла право быть самовластной правительницей. Выполняя просьбы поддержавшего ее небогатого дворянства, Анна Иоанновна вскоре после воцарения отдала приказ о создании нового гвардейского полка – Измайловского. В то время считалось, что каждый дворянин должен начинать свою службу солдатом гвардии, а мест в старых полках – Преображенском и Семеновском, не хватало для многочисленных сыновей небогатых российских дворян. 17 августа 1730 года генерал-адъютант и полковник лейб-гвардии Семеновского полка князь Голицын сообщил государственной военной коллегии о повелении императрицы Анны Иоанновны сформировать новый полк. Набор рядовых для нового полка был поручен подполковнику лейб-гвардии Семеновского полка Хрущеву. Ему было предписано набирать людей добрых, как в состоянии, так и собою, не весьма малорослых и грамоте умеющих, которые бы могли тот сочиняемый полк обучать по указам и впредь офицерами быть. Солдаты лейб-гвардии Измайловского полка брали, как правило, блондинов, за что в народе их прозвали «хлебопеками». Сохранилась даже дразнилка того времени: «Все измайловские рожи на кули овса похожи». Но была еще одна причина создания нового полка. Старая Петровская гвардия знала свою силу. Она поддержала Анну Иоанновну, и та смогла стать императрицей. Но если бы Анна оказалась чем-то неугодна гвардии, то Преображенские и Семеновские полки могли обратиться против нее и лишить ее трона. Анна всегда оставалась благодарна старой гвардии, была к ней благосклонна и внимательна, но на всякий случай хотел иметь рядом с Преображенским и Семеновским еще один полк, который был бы беззаветно предан только ей, Анне, и на который она могла бы опереться в случае беды. Таким полком и должен был стать новый гвардейский полк, которому Анна дала имя Измайловский, от названия подмосковного села Измайлово, в котором императрица провела детство и юность. Опасения Анны Иоанновны оказались напрасны. Все 10 лет ее царствования гвардия была верна своей императрице. А Измайловский полк за эти годы слился воедино с петровскими ветеранами – Преображенским и Семеновским. И до самого конца Старой России три старейших полка русской гвардии всегда шли плечом к плечу. В 1731 году Измайловский полк прибыл из Москвы, где он формировался, в Санкт-Петербург. И впервые прошел торжественным маршем по улицам нашего города. С этого времени судьба измайловцев неразрывно сплелась с Петербургом. И полк покидал наш город только тогда, когда отправлялся на войну. Лейб-гвардии Измайловский полк вписал немало славных страниц в историю русской армии. Особенно он отличился при взятии Очакова в 1788 году и в Отечественную войну 1812 года. При Бородине измайловцы покрыли себя неувидаемой славой. Об их подвиге генерал Докторов, которого за храбрость солдаты называли «железным», сообщил Кутузову: «Не могу с довольной похвалою не отозваться о примерной неустрашимости, оказанной в сей день полками лейб-гвардии Измайловским и Литовским. Прибывшие на левый фланг непоколебимо выдерживали наисильнейший огонь неприятельской артиллерии. Осыпанную картечью ряды, несмотря на потерю, прибыли в наилучшем устройстве, и все чины от первого до последнего, один перед другим, являли рвение свое умереть прежде, нежели уступить неприятелю». В награду за мужество Измайловскому полку были пожалованы георгиевские знамена с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году». Отличились измайловцы и в сражении при Кульме в 1813 году, за что полку были пожалованы две серебряные трубы. А также геройски проявили себя в битве за Горный Дубняк во время русско-турецкой войны 1877 года. Их ратный подвиг был увековечен в Петербурге колонной воинской славой, воздвигнутой у Свято-Троицкого собора. Позолоченная Ника, богиня Победы, венчала 30-метровую колонну из 140 пушек, отбитых измайловцами у турок. А имена павших в этой войне солдат и офицеров золотом горели на памятных досках в полковом соборе. Здесь же хранились и военные трофеи. В советский период колонну снесли. Произошло это в 1930 году. Но тяжелые времена проходят, а память о том, что составляет славу и гордость народов, неизбывна. Ее можно приглушить на время, но нельзя уничтожить. Недавно колонна славы была восстановлена. И 10 октября 2004 года состоялось ее торжественное открытие. А в завершении церемонии, в конце военного парада, над Измайловским проспектом прозвучала особая музыка. Дань тем, кто больше всех потрудился в годы русско-турецкой войны, кто дал свое имя проспекту и собору. Это был марш лейб-гвардии Измайловского полка. Музыка Измайловского полка снова возвращает нас к годам царствования Анны Иоанновны. Имя этой императрицы не слишком любезно нашей истории. Вспоминая об Анне, чаще всего говорят о застое в развитии России, о мрачном характере императрицы и ее необычных увеселениях. Но если вдуматься, то 1730-е годы были очень важным периодом нашего прошлого. В те годы спокойно и деловито было завершено и закреплено все то, что начал, но не успел завершить Петр Великий. И тогда же был заложен надежный фундамент будущего прогресса и расцвета нашей страны. Особенно это относится к культуре, в частности, музыкальной. Именно Анной Иоанновной были заведены в России опера и балет. Создана существующая до наших дней и бесспорно лучшая в мире Академия русского балета. При дворе Анны Иоанновны трудилось немало знаменитых для своего времени композиторов. И один из них, история не сохранила его имени, в начале 1730-х годов создал полковой марш Измайловского полка. Марш измайловцев отвечал всем традициям военной музыки XVIII века. Эта торжественная и величественная мелодия украшала церемонии, в которых участвовал полк, и в то же время верно служила измайловцам на полях сражений. Мощные аккорды марша перекрывали грохот орудий, крики людей и были слышны даже в самом жестоком бою. Медленный, но четкий и уверенный ритм помогал солдатам идти в ногу и строго выдерживать оравнение в строю, что в то время было главным залогом победы. А внутренняя сила и спокойная гордость, звучащие в полковой музыке, укрепляли сердца измайловцев, заставляли их теснее сплачивать ряды вокруг своих знамен, которые знали победы и поражения, но никогда не склонялись перед врагом. Реликвии гордость старой гвардии, украшение русской военной музыки и один из старейших маршей нашей страны, марш лейб-гвардии Измайловского полка, звучит в нашей передаче в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Над передачей работали автор, историк Глеб Калашников, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Вел передачу артист Андрей Дежонов.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приходящие дяди.
Если вы хотите утром
настроение поднять,
не зовите в артистов,
не зовите пианистов
или дельта-планеристов.
Вызывайте ваших дядь.
Эта песня непростая.
А эта песня позывная.
И при этом заводная.
Это песня ваших дядь.
Ах, мы бежали, торопились.
Даже чуть не подавились.
Потому что торопились.
Вот мы племянника обнять.
Мы племянника поднять.
Мы племянника обнять.
Школа обнять.
Школа обнять. Нет, нет.
Пойдите дальше.
Здравствуйте, Борис Игнатьевич.
Здравствуйте, Борис Игнатьевич. Ну, как поживаете?
Нормально, Борис Игнатьевич. А у вас что новенького?
Ну, так, ничего особенного. Все по-прежнему.
Неужели совсем ничего нового у вас в жизни не происходит?
А чего ему происходить-то? Мне и старое вполне устраивает. А мне, знаете, некогда гоняться за всякими модными вещами.
А я вас не про вещи спрашиваю.
Так вы про духовную жизнь. А в духовной жизни, Борис Игнатьевич, вообще лучше держаться старых проверенных временем идей. Мы-то с вами уже не дети, Борис Савельевич, чтобы изобретать велосипед.
Помнится, в детстве я никаких велосипедов не изобретал. Может, вы меня с кем-то путаете?
Может быть.
А вы что, много велосипедов изобрели?
Ой, достаточно.
Достаточно для кого?
Весь наш двор катался на моих велосипедах. А двор, между прочим, был большой.
А у нас вообще двора не было.
Как?
Ну-ка, вот так. Я провел детство в далеком лесу, где таежные сосны подступали к самому дому.
А как это в лесу оказались? Сбежали туда, что ли?
Ну, наоборот, это вы, городские, чуть что не так, в лес бежите. А я, наоборот, из леса в город сбежал. А в лесу я родился и провел чудные детские годы. Вместо детей я играл с медвежатами и оленятами. Песочницу мне заменяли высокие сопки И грибки были не фанерные, как у вас тут на детских площадках ставят, а самые натуральные – под осиновики, под березовики, под дубники и под ельники.
Таких грибов не бывает.
Под березовиков не бывает? Ну, дядя, вы совсем не знаете окружающую вас природу. Одно слово – городской человек. Эх, Борис Савельевич, жалко мне вас. Жалко, честно слово.
Нет, я в вашей жалости не нуждаюсь. Уж какой есть, таким останусь. А вы, хотя и вспоминаете о каких-то мифических лесах, ни разу на моей памяти самостоятельно за город не выбрались.
Естественно, вот. Мне этой загородной жизни на всю жизнь хватило. Будь вы на моем месте, вам бы тоже никаких дач не захотелось.
Вот, кстати, хорошо, что напомнили. Я вас как раз хотел попросить оказать мне небольшую помощь.
Небольшую?
Конечно. А большой я бы даже не стал вас просить. Мне нужно помочь с забором.
С каким забором?
Ну, с обыкновенным. Вокруг моей дачи, как вы помните, имеется забор.
Ну-ну.
И он существенно покосился. А некоторые планки вообще... оторвались.
И вы хотите его починить?
Разумеется.
Хорошо. Вот поедем урожай собирать, и я вам помогу.
Какой урожай?
Ну, какой-никакой. Эки вы непонятливые. Что там у вас поспеет? Помидоры, турнепсы, клубника? Их и будем собирать.
Борис Александрович, вот чтобы нечто поспело, его надо сначала необходимо посеять, а потом ухаживать за ним, и только затем уже собирать.
Ну, так что же вы раньше времени начали суетиться? Напомните мне о вашем заборе где-нибудь в августе.
А я хотел забор починить прежде, чем огородный сезон начнется. Потом-то не до него будет.
Странно.
А что тут странного-то? Как вы, например, завтра вот свободны?
Ну что, я страшно занят.
Жаль, вот. А я на вас рассчитывал.
Ну, мне тоже жаль. Вот. Ну, увы, никак не могу.
Значит, вишневого компота не хотите?
Кто вам сказал? Конечно, хочу. А что вы завтра будете пить, вишневый компот?
Ну, собирался.
Ага, ну, в принципе, первая половина дня у меня свободна. Или вторая. Вам как удобнее. Когда вы будете его пить?
Давайте с утра.
А давайте.
Только приезжайте сразу на вокзал.
Вы что, на вокзале компот пить собираетесь?
Нет, что вы, просто оттуда мы поедем на дачу. Компот у меня на даче хранится, а заодно и забор починим.
А нельзя ли без забора? Так, чтобы один компот...
Боюсь, что нельзя.
Ну, тогда я, пожалуй... Да, я вспомнил, завтра никак не смогу. Послезавтра могу, когда вы компот привезете.
А кто вам сказал, что я повезу сюда тяжеленную банку, я буду его там на даче пить?
Один?
А что делать? Вы же не хотите.
Ну, да хочу я, хочу. Только у меня обстоятельства.
Какие?
Психологические. С тех пор, как я изучил античную историю, у меня выработалась стойкая заборофобия. Я видеть не могу всякие заборы.
Почему?
Да потому что они погубили древних греков.
Как так погубили?
Совершенно. Дали толчок окончательной гибели Афинского морского союза, после чего вся Греция пришла в полный упадок.
А вы уверены, что причиной тому были заборы?
Совершенно. Тем более, что это были не просто заборы, а наступательные сооружения, которые Афины воздвигали против своего могущественного противника Сиракуз.
Живей, живей, голодранцы, живей! Даже забор... Эти лоботрясы толком построить не могут. Кругом дырки, колья шатаются. Так мы никогда не победим, сиракузы.
Ну, как идут дела, Никий?
Сам видишь, Алкивиад. Шли бы быстрее, если бы ты мне помогал. Где ты вечно шляешься? Мне что, одному вести войну?
Просто мы с тобой сражаемся на разных фронтах. Я руковожу северной частью строительства стены, а ты южной. Поэтому редко встречаемся.
Далеко ли вы продвинулись в наступлении на своем фронте, Алкивиад?
К сожалению, не очень. Сам знаешь, уже 2 месяца, как из Афин, не поступало ни драхмы. На что прикажете строить?
Я же вот строю, несмотря на тяжелую болезнь.
Вы чем-то больны?
А разве по мне не видно?
Нисколько.
Значит, болезнь внутренняя. А это, знаешь, самое страшное, когда болезнь внутренняя. Думаю, не попросить ли об отставке.
Да ты что, Ники, как же я без тебя?
Ничего, как-нибудь справишься, ты ведь стратег.
Но ведь и ты стратег, Ники. И Ламах, третий командующий, тоже стратег. Но, как говорится, один стратег хорошо, а 3 лучше.
Кто это тебе сказал, Кивиад?
Так решил афинский народ.
Что афинский народ понимает в стратегии?
Ну, это уж, Ники, нельзя так неосторожно выражаться. Народ, он все понимает. Иначе для чего бы устанавливать демократию?
Я тоже часто думаю, для чего. И никак я не приду к положительному решению.
А ты бы поменьше думал на всякие абстрактные темы, Ники. Лучше займись войной.
А я, по-твоему, чем занимаюсь? Мы все тут только войной занимаемся.
Это верно, Ники. Хотя, по правде сказать, какая же это война, если гвоздей для забора не хватает.
и пиломатериал гнилой.
Эх, у меня тоже гвозди кончаются. Скоро уже зима, придется приостанавливать военную кампанию. Интересно, мы нанесли хоть какой-нибудь ущерб противнику? У тебя есть какие-либо донесения на этот счет, Алтвят?
Знаю только, что сиракузы начали строить ответный забор.
Вот как! Значит, мало мы им всыпали.
Видимо, недостаточно. Вы, Ники, слишком пассивно себя ведете.
Где же пассивно? Где? Вон уже сколько выстроили. Еще немного, и мы окружим сиракузы полностью. Думаю, к следующему лету все уже будет кончено. Мы им зададим жару, этим сиракузянам.
А потом что?
Когда?
Ну, когда стена вокруг Сиракуз будет возведена.
Потом. Честно говоря, я об этом не думал. Наверное, они сдадутся.
А чего бы им сдаваться?
Ну как же? Ведь они не смогут выйти из своего города.
Да, но и мы не сможем выйти.
А, боги, я об этом не подумал.
И напрасно.
Но вы тоже не подумали.
Я?
Да-да.
А почему я должен думать?
Потому что вы стратег.
Да ну бросьте. И вообще, в последнее время мне кажется, что мы напрасно затеяли эту войну.
Почему?
Ну, посудите сами, Ники. Вокруг Сиракуз уже есть стена, их собственная. А мы, вместо того, чтобы ее штурмовать, возводим второе кольцо.
Ведь вы забываете, Алтвят, что их стена принадлежит им, а наша будет в нашей собственности. Улавливайте разницу.
А что помешает сиракузянам использовать нашу стену в своих интересах?
То, что это стена штурмовая.
А они со своей стороны сделают ее оборонительной, и у нас будет целых две стены. А у нас ни одной.
Ваши речи, Алтвят, попахивают изменой. Я напишу вообще на вашем поведении.
Я ничего не сделал.
Тогда я напишу, что вы бездельничаете.
Поздно, Ники. Я уже написал в Афины.
О чем?
О ваших просчетах, разумеется.
Как вам не стыдно, Алтвят? Мы же были друзьями. Какие просчеты? Какие?
Вы полагаете, у вас нет никаких просчетов?
Откуда бы им взяться? Мы ведь, слава Зевсу, только строим забор. А с этим и дурак справится.
А вот это что?
Где?
Вот здесь, в штане, видите?
Что я должен видеть?
Дырку в заборе. На вашей, кстати, половине.
Разве это дырка? Но вы, Алтвят, придираетесь. Это узкая щелочка,
да?
А не дырка.
Да?
В нее даже кошка не пролезет.
Хотите убедиться? Пожалуйста. Видите? Пролезла. Идите.
Но это я только так сказал. Кошка, может быть, пролезет, а человек вряд ли. А кошки пусть лазают. Я не зверь какой-нибудь, чтобы еще и кошкам блокаду устраивать.
И человек, несомненно, в эту дыру пройдет.
Покажите мне такого человека, Алтвят. Человека. Перед этим неделю придется на диете держать, чтобы он в такую дырочку просочился.
Вы, Ники, говорите о человеке примерно вашей комплекции.
В славных Афинах у всех такая комплекция, потому что город богатый и все в нем сыты. Сиракузы тоже богатый город. Иначе мы бы не пошли на него войной. И тут тоже доходяги не встречаются.
Зато в Спарте, где мужчины имеют легкое атлетическое телосложение и легко здесь пройдут.
Спарта далеко! К тому же она не согласилась прислать армию на помощь сиракузам.
А по-моему, он идет, какой-то спартанец.
И пускай себе идет. Что может сделать против нашей армии один спартанец?
Так давайте используем его в нашем эксперименте. Пускай он разрешит наш спор и докажет вам, что в эту дыру можно пройти.
В эту щель пройти нельзя. Впрочем, если вы желаете убедиться, пожалуйста, зовите его сюда.
Господин, не могли бы вы пройти в эту дырку в заборе?
Вот в эту
самую. Легко. Вот видите, даже не зацепился.
Хорошо, убедили. Теперь верните его.
Эй, господин, будьте любезны вернуться.
Что-то он у вас не торопится возвращаться.
Вернитесь, я вам говорю. Туда нельзя, опасная зона.
Алтвят, а ведь это был лазутчик.
Что?
Раз он пролез в эту дырку, значит, лазутчик. Логично.
Я не мог так ошибиться.
Если не могли ошибиться, значит, сделали это. преднамеренно. Об этом я и напишу в Афины.
Да охота вам писать о всяких пустяках. Подумаешь, одним лазутчиком больше, одним меньше. К тому же он пролез через дыру на вашем участке. Так что это ваша вина.
Ну, указали-то проход ему вы, и теперь хитроумный спартанец Гилип возглавит армию наших врагов.
Так это был Гилип. Что же вы сразу не сказали?
А то вы не знали. Сами же говорили, что спартанцы соответствующие сложены. А кто еще мог приехать из Спарты, кроме Гилипа, которого они выслали сюда вместо своего войска?
Могли бы и все войско выслать. Вашу дыру оно бы прошло.
С вашей помощью не сомневаюсь. Вы меня сильно огорчил, Квиат. Настолько сильно, что, кажется, моя болезнь резко обострилась.
Ну, не беспокойтесь. Я больше не буду вас огорчать. Я, пожалуй, пойду.
Куда ты пойдешь?
Да хоть в ту же Спарту. Или Коринф. Во всяком случае, не в Афины. Или вот что. Пойду-ка я в Сиракузы. Помогу этому Гилипу.
Изменник! Это я хотел в Сиракузы! У меня здоровье плохое! Я не могу больше сражаться за Афины.
Ничего не выйдет, я первый сказал. Так что стройте свои заборы, стройте дальше, а мне пора.
Какова наглость уйти к противнику через щель в моем заборе. Говорил я, нельзя доверять этому Алквиаду. Что же мне теперь его участок стены достраивать?
Вот, Борис Савельевич, что я вам говорил. Заборы до добра не доведут. Из-за них Афины потеряли лучших своих стратегов.
Это плохие заборы до добра не доведут, которые с дырками. Когда забор целый, ни один Гилип не проникнет в Сиракузы. Кстати, знаете, что он сделал, как туда добрался?
А что?
Вот он организовал строительство поперечной стены, которая перегородила надвое осадное кольцо и не позволила афининам закончить свой забор. Так что забор забору, Борис Игнатьевич, рознь. Давайте-ка завтра наждачный поправим, а потом и вишневый компот попьем, а то какой-нибудь лазутчик просочится и весь наш компот выпьет.
Не посмеет, не посмеет. Едем, Борис Савельевич, и немедленно. Не будем откладывать. Не забудьте инструменты, доски
и гвозди.
Послушали, каковы впечатления?
Сообщите, как наше исполнение отразилось на вашем настроении?
Бодрит? В таком случае шлите нам открыточки, то есть открытки, письма и прочее.
Вот то, что обычно посылают по почте.
А,
вот.
ты что здесь застрял? Давай, уходим. Сейчас уйдем.
Идем.
Ну, писем ждем по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, дядя.
Приходящие дяди: артист Сергей Кузнецов, Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Олег Вишневский и сочинитель Сергей Иванов прощаются с вами.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая»
из Золотого архива Радио России.
Русская поэзия детям.
Авторская программа Евгении Оскаровны Путиловой.
Сейчас мы будем говорить о поэзии Аполлона Николаевича Майкова. Он современник Фета. Интерес к литературе у Майкова возник с самого детства. В доме отца, академика живописи, царила атмосфера любви к искусству, музыке, к театру, поэзии. В доме издавался рукописный журнал «Подснежник». Я это сознательно выделяю, это очень важно, потому что потом, через много лет, брат Аполлона Майкова, Владимир Майков, стал издавать журнал «Подснежник», один из самых лучших детских журналов. В доме сочинялись стихи, делались рисунки очень интересные. Туда приходили известные писатели, в этот дом академика Майкова. И очень рано Аполлон Майков приобщился к поэзии. Картины, которые рисует Майков, они очень яркие, очень красочные. Если летний дождь, ослепительный просто, заражающий своей красотой. Золото, золото падает с неба, дети кричат и бегут за дождем. Дождь в буквальном смысле и дождь, и это целая стихия золотая. Если весна, то приходит она как герой-победитель. Между прочим, подталкивает к приходу весны не только сама природа, но и ребенок. Он тоже хочет, чтобы пришла весна. Он устал от зимы, он наигрался, ему надоела зима, и он хочет, чтобы пришла весна. И вот такие строчки есть в стихотворении «Весна». «Уходи, зима седая». Кто может так сказать? Конечно, не поэт как бы, а ребенок. «Уходи». Он ее хочет выгнать, прогнать. «Уходи, зима седая». И мы слышим сразу интонации ребенка. И во всем преображении природы как будто участвует ребенок своими доводами. Вот он приводит доводы. Пора ей уходить, потому что а что шума, что гуденье, теплых ливней, лучей, и чиликанье, и пенье. Уходи себе скорей. Он объясняет зиме, почему ей пора уже уходить, потому что пришло столько удивительных новых вещей.
Аполлон Николаевич Майков. Летний дождь. Золото, золото падает с неба. Дети кричат, бегут за дождем. Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба. Весна посвящается Коле Трескину. Уходи, зима седая. Уж красавица весны, колесница золотая мчится с горней вышины. Старый спорит ли тщедушный, с ней царицу цветов, в целой армии воздушной благовонных ветерков. А что шума, что гуденье теплых ливней лучей, и чиликанье, и пенье, уходи себе скорей. У нее ни лук, ни стрелы, улыбнулась лишь и ты. Подобрав свой саван белый, поползла во враг в кусты. Да найдут и по врагам, вон уж пчел раи шумят, и летит победным флагом пестрых бабочек отряд.
Немножко, может быть, даже трудно будет. Ну, давайте и немножко трудное воспринимать. Есть стихотворение «Вербная неделя» у Майкова. И это радость, это ликование. Сдернута с неба завеса туманов, по небу блеск, на земле торжество. Машут знаменами малые дети, опять дети. Лица сияют, смеются уста. У Майкова, если летний дождь, то в виде золота. Если весна, то в виде ликования, и в этом ликовании принимают участие все.
Вербная неделя. Что это сделалось с городом нашим, Право, совсем не узнаешь его. Сдернуто с неба завеса туманов, по небу блеск, на земле торжество. С вербами идут толпы за толпами, шум, экипажи ряды, пестрота, машут знаменами малые дети, лица сияют, смеются уста. Точно какой победитель вступает в город, и все пробудилось от сна. Да, победитель! И вот ему птицы словно уж грянули. Здравствуй, весна!
Майков любит по-особенному изобразить и осень. Часто осень изображают уже в таких красках, поблекших немножко, а у Майкова все ярко. Малейший шорох в чаще там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Майков любил говорить об осени, связанной с трудовыми делами людей. В пейзаж, который он рисует, врываются другие звуки – шум мельницы и дороги, по которой, скажем, выезжает тяжелый воз. И снова детство. Старик, он правит лошадью, а на возу – дитя. И деда страхом тешит внучка. Ей немножко страшновато, и деду это очень нравится. И, наконец, так же, как у Фета впервые появился настоящий кот. Ой, я очень прошу вас запомнить это. Наконец появляется существо первый раз. Оно появляется у Майкова. Видите, какие я задаю загадки? Вот кто появляется. Круг с лаем суетится жучка. От нее звон, от нее веселый лай идет кругом. Это стихотворение называется «Пейзаж». Смотрите, какое оно емкое. Трудовая работа, собрано сено в скирды, навалено оно на воз, едет телега, ее ведет дед, а вот на самой верхушке дитя, девочка, она боится немножко, и ее страхом радуется дед. Мало того, рядом с ними еще жучка, и от нее звон, лай, шум, и, как видите, этот осенний пейзаж у Майкова яркий, веселый, с огромным количеством звуков, огромным количеством красок. Я привожу эти примеры для того, чтобы вы почувствовали у каждого поэта свой пейзаж, потому что каждый поэт живет своими чувствами, своими настроениями, своим отношением к природе.
Пейзаж. Люблю дорожкою лесною, не зная сам, куда брести, двойной глубокой колеёю идешь, и нет конца пути. Кругом пестреет лес зеленый, уже румянит осень клёны, а ельник зелен и тенист, осинник желтый бьет тревогу, осыпался с березы лист, и как ковер устлал дорогу. Идешь, как будто по водам, нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река, на тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет, и криком клячи помогает старик, а на возу дитя, и деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя, в круг с лаем суетится жучка, и звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом.
И очень еще важное стихотворение, которое вы, наверное, все знаете, «Сенокос». Оно передает размах и ширь крестьянских работ. Бабы, мужики, растущий как дом воз, ожидающий своего часа конь и, конечно, участвующий во всем уже теперь обязательно жучка удалая. Стихотворение «Сенокос» замечательное. Помните, наверное, его начало «Пахнет сеном над лугами».
Пахнет сеном над лугами. В песне душу веселя, бабы с граблями рядами ходят сено шевеля. Там сухое убирают, мужички его кругом навоз вилами кидают, воз растет, растет, как дом. В ожидании конь убогий точно вкопанный стоит, уши врозь, дугой ноги, и как будто стоя спит. Только жучка удалая в рыхлом сене, как в волнах, то взлетает, то ныряя, скачет, лая в попыхах.
В творчестве Майкова возникли совершенно новые темы, как будто и не пейзажные темы. Конечно, не только пейзаж. У него есть стихотворение, которое называется «Мать», о том, как мать пестует, выхаживает больного ребенка. Он у нее на руках, она ходит с ним всю ночь. И вот идет борьба между нею и смертью. Кто победит? Любовь материнская так велика, так сильна, что смерти приходится уступить. Отклони удар, уйди, смерть своей косою. Мать дитя своей груди не отдаст без бою. И бой этот, настоящий бой, кончается победой матери. Так в поэзии Майкова впервые крупно входят многие новые темы. Не только дождь, не только весна, не только осень, но и деревенские работы, деревенская страда. Ему нравится это. Он с любовью, с очарованием совершенно пишет об этом. И образ матери, который появился в поэзии Аполлона Майковой, который будет все больше и больше появляться в лирике для детей.
Мать. Бедный мальчик весь в огне, все ему неловко, ляг на плечико ко мне, прислонись головкой, я с тобою похожу, подремли, мой мальчик, хочешь, сказочку скажу. Жил-был мальчик с пальчик, нет, не хочешь, сказки вздор, песня лучше будет. Зашумел сыр тёмен бор, лис лисичку будит. В сыром темном бору задремал мой крошка, я малинки наберу, полное лукошко. В сыром темном бору тише засыпает, словно птенчик все в жару губки открывает. В сыром бору поет, мать и ходит, ходит, тихо, долго ночь идет, ночь уж день выводит, мать поет, рука у ней затекла, устала, и не раз слезу сочей бедная роняла, и едва дитя в жару вздрогнув встрепенется, в темном сыром бору снова раздается. Отклони удар, уйди, смерть своей косою, мать дитя своей груди не отдаст без бою, заслонит средь всех тревог всей душой своею жизни чудный огонек, что затеплен ею. И едва он засветил, вдруг ей ясно стало, что любви, что чудных сил сердце в ней скрывало.
Передачи работали автор, профессор Евгения Оскаровна Путилова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Стихи Аполлона Николаевича Майкова звучали в исполнении артиста Вячеслава Захарова. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!